Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили изучение Плотина, и сегодня мы перейдем к изучению других неоплатоников.
Плотин основал очень влиятельную школу, которая получила название неоплатонизм. Хотя, как мы помним и неоднократно отмечали, было бы правильно назвать философию Плотина самостоятельным явлением – плотинизмом. Хотя сам Плотин, конечно же, не считал себя оригинальным философом, а представлял себя только лишь комментатором работ и учения Платона. Поэтому по традиции, я думаю, Плотин сам с этой традицией согласился бы, философскую школу, основанную Плотином, так и называют – неоплатонизм. Неоплатонизм – весьма влиятельная школа. Она просуществовала достаточно долго и была популярной в разных местах Римской империи. Но из всего многообразия философов-неоплатоников выделяются три наиболее ярких имени. Это Порфирий, уже знакомый нам ученик Плотина и издатель его трактатов, которые сам же Порфирий и назвал Эннеадами. Это сирийский философ Ямблих и афинский философ Прокл.
Но ведь Ямблих и Прокл называли себя скорее богословами, нежели философами.
Дело не совсем в том, как сам философ себя называет. Даже Плотин называл себя всего лишь комментатором работ Платона. Но мы видели, насколько это великий и самобытный философ. Конечно, Ямблих и Прокл называли себя богословами. Но а Плотин разве не был богословом? Разве задача, которую ставил перед собой Плотин, не была религиозной, как мы с вами отмечали?
Хоть и религиозная задача была, но он решал ее философским способом.
То же самое можно сказать и о других неоплатониках. Только они еще более отмечали эту религиозную задачу. Почему? Наверное, это веление времени. Поздняя Римская империя, как мы с вами знаем, это было время, когда оригинальное философствование было не в чести. Философы только лишь толковали тех, кто жил раньше. А философствование – это всегда свободный поиск. Другое дело богословствование. Богословствование опирается на некоторые авторитеты. Может быть, в этом была одна из причин, почему они называли себя богословами – ограничить себя в свободном поиске. Сказать, что мы всего лишь стоим на позиции Платона, Пифагора, Плотина, которые для нас являются практически божественными авторитетами. Хотя таким божественным авторитетом впоследствии стал именно Прокл. Как ни странно, веки в VI-VII о Плотине многие забыли.
Но вообще эта эпоха характеризуется тем, что религиозность выходит на первое место.
Да, и дело даже не в том, что это время становления и распространения христианства. Ведь язычники тоже ощущали какую-то безвременность. Они также тосковали по временам, когда все было хорошо, все было понятно, стабильно, по временам добрых отеческих богов. И поэтому они по-своему старались возродить эту древность. Возродить, конечно же, религиозным путем, потому что именно религия всегда является основой общества, основой нравственности, основой нашей жизни и в этом мире, и в будущем. И поэтому то, что религиозные мысли выходят на первый план по сравнению с философскими, это очевидно. Вернемся на секундочку в классическую античную древность. Какое время было наиболее интересным с точки зрения философии? Это было время античных городов-полисов, когда была некоторая стабильность, Эмпедокл, Парменид, Демокрит и так далее, и время классических Афин – Сократ, Платон, Аристотель.
Так называемый Золотой век.
Да, совершенно верно. С началом же завоевательных войн Александра Македонского, а затем завоевательных войн Римской империи, философствование резко идет на убыль. То же самое мы видим и в эпоху поздней античности.
Но начнем с Порфирия. Как мы помним, это знаменитый ученик Плотина. Виктор Петрович, а что нам известно о нем?
Мы знаем дату рождения Порфирия. Это 232 год новой эры. Скончался он где-то в IV веке, уже после 301 года. Порфирий знаменит не только тем, что он был издателем работ Плотина. Он и сам написал достаточно много работ, среди которых выделяются прежде всего три. Во-первых, это работа, озаглавленная «Против христиан». Дело в том, что Порфирий в молодости был христианином, но затем по каким-то причинам порвал с христианством и даже написал очень резкую работу, антихристианскую, которую так и назвал «Против христиан».
Кстати, эта работа до нас не дошла.
Да, потому что ее где-то через 100 лет после смерти Порфирия осудили к сожжению, и мы можем только лишь в пересказах других философов знать, о чем же писал Порфирий в этой работе.
Ну вообще вот такой вопрос стоит. А был ли действительно Порфирий христианином?
Сложно сказать, но судя по тому, что мы знаем об этой работе, о том, что сам Порфирий в ней написал, можно сказать, что, наверное, нет. Многие места Порфирий старался понимать именно философски. Все же Порфирий, как и Плотин, был философом. Хотя, может быть, по молодости он и увлекся христианством, но как философ он не мог отбросить вот этот греческий логос, греческий разум и погрузиться в стихию христианской веры. Порфирия многое, что не устраивает в христианстве и в Священном Писании. Он с подозрением относится к истории, описанной в Ветхом Завете, к авторству многих книг. В частности, он с сомнением относится к тому, что автором всех первых пяти книг Ветхого Завета является Моисей. Также сомневается в том, что книги пророка Даниила написаны были действительно самим историческим пророком Даниилом. Много не устраивает Порфирия и в Новом Завете. В частности, он находит такие противоречия. Скажем, мы знаем, что Христос часто называл себя царем. И Бог также именуется господином, господом или царем. Порфирий замечает, что в таком случае может идти речь только о многобожии. Ведь царь или господин может властвовать только лишь над подобными себе. Царь – это тоже человек, и он владычествует над людьми. Поэтому если Бог – это царь, то это значит человек. Или мы – боги. Но, по крайней мере, в этом наименовании Бога царем или Господом нет четкого указания на пропасть, на границу, отделяющую Бога от человека, Творца от твари.
То есть проблема Порфирия в том, что наименование Бога царем он понимает буквально. То есть Бога он представляет царем как обычного человека.
Но если в Новом Завете, в Евангелии четко написано, что Бог – это царь, значит, он такой же человек, как и его подданные. Как, скажем, русские цари, французские короли, английские короли ничем не отличались от их подданных. Так же мыслит Порфирий. И если Бога именуют царем, то это тоже должен быть человек. Но ведь Бога ни в коем случае нельзя именовать человеком. Поэтому Новый Завет сам себе противоречит. Поэтому, продолжает Порфирий, если и именовать как-то Бога, то только пастухом. Скажем, как пастух – это человек, а он пасет стадо овец, коров или других животных, которые сущностно отличаются от своего владыки.
Но ведь образ пастуха достаточно распространен в христианстве.
Меня это тоже удивляет, почему на это не обратил внимания Порфирий. Поэтому я думаю, что вполне возможно предположить, что Порфирий не так уж и глубоко знал Священное Писание Нового Завета.
Ну вот интересно, что, несмотря на все это, блаженный Августин достаточно часто цитирует Порфирия.
Более того, как мы узнаем об этом вскоре, блаженный Августин в своей работе о Граде Божием посвятил целую главу античной философии. И большую часть этой главы он посвятил именно Порфирию. Хотя несколькими страницами ранее он написал, что наиболее интересным и наиболее близким к христианству философом является Плотин. Но, тем не менее, именно Порфирий привлек гораздо больше внимания Августина. Почему же Августин так внимательно относится к Порфирию? По всей видимости, потому что Порфирий был чрезвычайно популярным философом в V веке, в то время, когда и жил блаженный Августин. А с другой стороны, действительно, наверное, можно согласиться с Августином, который отмечает, что Порфирий отходит от многих положений Плотина, которые явно противоречат христианскому учению о Пресвятой Троице. Речь о субординационизме ипостасей. Порфирий уже так четко на этом не настаивает. Может быть, сказалось какое-то и влияние христианства на Порфирия. Но так или иначе, отношение к Порфирию у одного из величайших отцов церкви весьма и весьма положительное. Хотя, конечно же, он замечает, что это язычник, что много у него не философских, антихристианских положений, теургических и так далее.
Может быть, просто вот именно вот это стремление Порфирия больше опираться на религиозное, нежели на философское, как раз и отмечает Августин.
Наверное, да. Тем более, что в своих самостоятельных работах Порфирий действительно ищет прежде всего пути для спасения человека.
Да, и цель у Порфирия философии – спасение.
Да, совершенно правильно. Порфирий уже не разрабатывает онтологию, как это делал Плотин. Зачем повторять то, что за тебя сделал твой гениальный учитель? Порфирий просто лишь продолжает размышления дальше и пытается найти уже им конкретное практическое применение. Как же все-таки должен жить человек, что же он должен делать, чтобы обрести то самое спасение, о котором говорил Плотин, то есть единение с высшими ипостасями, созерцание единого, которое одно и может избавить человека от бесконечного переселения душ и привязанности к материальному миру.
Как раз именно этой проблеме посвящены философские книги Порфирия.
Да, и главное, на что обращает внимание Порфирий, это практическое применение. Это поиск пути совершенствования человека, поиск того пути, на котором и может состояться встреча человека с Богом. То есть, говоря плотиновским языком, вечное созерцание единого, которое одно и может избавить нас от привязанности к материальному миру и от бесконечного переселения душ.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Порфирия. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.